Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Хорошая у нас страна, я ее очень люблю. У нас просто мало что приспособлено для инвалидов. И инвалиду приходится жить по закону здоровых людей.
В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей. Обеспечивается государственная поддержка инвалидов.
Проблема стоит в том, что, во-первых, не выйти из подъезда. Это первое, да?
Да.
А если тебе из подъезда не выйти, то нафига тебе нужна вся безбарьерка?
Устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Не так страшно отсутствие доступной среды, как то, что, например, ты не можешь устроиться на работу, соответственно, не можешь повысить хоть каким-то образом качество своей жизни.
В России чуть меньше 11,5 миллионов людей с инвалидностью. Такие данные содержатся в Федеральном реестре инвалидов. Впрочем, Министерство труда при разработке социальной политики в отношении инвалидов причисляет к ним всех маломобильных граждан и называет совсем другую цифру – 40 миллионов человек, об условиях жизни которых мы почти ничего не знаем. Люди-невидимки, многие из них хотели бы и учиться, и работать, и путешествовать, но часто не имеют возможности просто выйти из дома. В Петрозаводске, например, люди с ограниченными возможностями здоровья судятся за право жить в безбарьерном городе. Обращаться в суд приходится для того, чтобы особенный ребенок мог учиться в обычной школе, для того, чтобы чиновники установили пандус в здании театра и даже для того, чтобы попасть в подъезд собственного дома.
Ну, а дальше вот так под белую рученьку и пошли мы спускаться. Вот у него спастика, сразу же раз, напрягся. Ноги не гнутся. И вот так мы спускаемся.
10 минут – это рекорд для Трофима по преодолению всех лестничных пролетов вниз. Без помощника пройти этот путь он не может. У подростка ДЦП.
Ноги гнем, одну ножку сгибаем, другую разгибаем. Какое правило у нас? Хорошая у нас страна, я ее очень люблю. У нас просто мало что приспособлено для инвалидов. И инвалиду приходится жить по закону здоровых людей. Ну, кто-то выправляется, приспосабливается. Но, с другой стороны, он тоже достигает каких-то вершин. Это тоже своего рода испытание.
Родители Трофима потратили годы, чтобы научить его передвигаться с опорой. Для этого семья принципиально отказалась от инвалидных колясок. Они считают, что мальчик должен двигаться сам, пускай даже с помощью проводника. Трофим ходит в обычную школу и учится там по своей программе. Но для этого семье пришлось пройти через суды. Прежде считалось, что для таких детей нет условий в обычных садах и школах.
Вот перед нами люди судились 4-5 лет. Дети выросли, потом мы добились того, что наши дети пошли в детский сад с сопровождением. После этого принят был дополнение к закону об образовании в Карелии, подписанный Катанандовым, когда таких детей можно было брать в детский сад и в школу.
Школа и поликлиника недалеко от дома, но для Трофима путь к ним полон серьезных преград. Здание поликлиники оборудовано пандусом, но сразу за дверями безбарьерная среда заканчивается.
Ну, это просто нереально. Это какое-то, знаете, испытание на прочность. Сможем ли выдержать поход в поликлинику или нет?
Но мама Трофима не сдается и его учит преодолевать все преграды.
Реабилитация ребенка-инвалида, вот именно с таким диагнозом ДЦП, это вышивание ковра мелким-мелким бисером. Никто не знает, какой будет рисунок, никто не знает. Но делать все равно надо, руки опускать нельзя.
Этот пандус – самоделка. Он помогает попасть домой Анне Яблоковой. Друзья девушки вмонтировали устройство в стандартный подъезд многоэтажки. Преодолеть крутой наклон пандуса можно только в сопровождении проводника. Но такой пандус уже лучше, чем ничего. На современный подъезд. Подъемник для Анны у чиновников денег не нашлось.
Проблема стоит в том, что, во-первых, не выйти из подъезда. А если тебе из подъезда не выйти, то нафига тебе нужна вся безбарьерка?
Анна часто выходит на улицу, но перемещаться старается исключительно по проезжей части. Это единственное место, где нет преград и ровная дорога. Пешеходные пути для людей с ограничениями здоровья в Петрозаводске не всегда пригодны. За право жить без барьеров приходится бороться. У музыкального театра в центре Петрозаводска есть пандус для инвалидов. Он появился благодаря усилиям общественницы Ядвиги Пустоход. Она выиграла суд, в котором доказала, что театр после реконструкции обязан создать условия для людей на колясках.
Был назначен торжественное открытие этого театра, да. Очень много писали, что там дорогие шторы купили, там все сделали. Я позвонила директору и говорю: вот извините, пожалуйста, я на коляске, я могу приехать вот на открытие театра и попаду в зал? Она сказала: нет. Я говорю: как нет?
Театр выполнил решение суда, и человек на коляске сможет по пандусу добраться до его дверей. Но передвигаться внутри здания колясочникам крайне сложно. К тому же до находящегося в центре города театра еще нужно доехать. Сама Ядвига Пустоход в последнее время почти не покидает своей квартиры.
В городе самом нигде на колясках не проехать. Поэтому очень редко у нас можно увидеть даже летом вот человека на коляске на улице. Потому что где ни повернись, везде преграда. То поребрик, то еще что-то. Нигде не проехать на коляске.
В 2018 году Карелия должна освоить по программе «Доступная среда» без малого 24 миллиона рублей. На первый взгляд, серьезная сумма. Однако в действительности это не так. Чтобы установить современный подъемник в подъезде Анны Яблоковой, потребуется, по ее словам, примерно миллион.
О праве жить полноценно, невзирая на физические особенности, праве на безбарьерную среду и о том, каких усилий стоит людям с ограниченными возможностями здоровья в России реализовать эти права и добиться внимания чиновников, говорим с Еленой Златогури и Юлией Толкачевой.
Юлия Толкачева – учредитель благотворительного фонда «Спорт для жизни», мастер спорта международного класса по карате, специалист по реабилитации и рекреации, тренер международной категории «Айронмен». Елена Златогуря – руководитель региональной общественной организации «Содействие социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями «Яблочко». Входит в Координационный совет по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Комиссии по социальной политике Общественной палаты Российской Федерации.
Правительство России продлило до 2020 года действие программы «Доступная среда». И к концу 2018, то есть текущего года, предполагается, что все основные задачи этой программы должны быть уже завершены, и дальше просто подведение итогов, подсчеты, отчеты и радостные аплодисменты, как хорошо все получилось. И при этом по программе «Доступная среда» – это вовсе не только пандусы, на которые, кстати, сами инвалиды жалуются, потому что, ими совершенно невозможно пользоваться. А доступная среда – это много чего, включая и информацию, и связь, и транспорт, который оборудован всем необходимым, и возможность встроиться в это общество, устроиться на работу и существовать, не завися вот ни от кого. Вот это все есть доступная среда. И до конца 2018 года все это должны сделать чиновники в России. С вашей точки зрения, как это получается, или можно ли говорить, что действительно люди с ограниченными возможностями здоровья сейчас вот уже еще чуть-чуть и станут независимы?
Скажем так, изменения в положительную сторону, они есть, они идут, ну, по крайней мере, в крупных городах это происходит. Другое дело, что касается более маленьких, мелких городов там, нашей страны, да, то там как бы ситуация пока очень печальная, и до результатов конкретных, до реализации того, что транслируется свыше, на самом деле по факту не доходит. Возможно, открылось чуть-чуть побольше мест, которые может человек с инвалидностью посещать, создано побольше различных информационных и технологических ресурсов, да, для того, чтобы куда-то добраться, опять же, да, либо что-то вызвать, например, либо еще что-то. Вот. Но в целом, конечно, для того, чтобы человек с инвалидностью мог все-таки полноценно жить как полноправный член общества и заниматься творческой жизнью, работать, ставить какие-то цели, там, создавать семьи, растить детей. И зависит это не только от тех программ, которые создает правительство, но зависит это также от тех структур и от конкретных лиц и команд, кто должен это реализовывать.
У меня сложилось абсолютно устойчивое впечатление, что люди с инвалидностью, вообще само это слово «инвалид», оно звучит достаточно обидно, и поэтому придумали ему замену «люди с ограниченными возможностями здоровья», в том числе, то они как-то стигматизированы, они как изгои. Их не видно, а если вдруг человека встречаешь на улице, там, на коляске, очень удивляешься, думаешь, надо же, как он сюда добрался. Плюс, когда говорят о людях с инвалидностью и вот той же самой доступной среде, в первую очередь приходят в голову вот те самые люди на колясках. Ну, может быть, еще не зрячие, хотя существует масса и других людей, которым не меньше нужна помощь и общества, и государства. Вот это-то почему происходит?
Есть какие-то вещи, которые психологически человек не готов переварить. И если не готовить к этому, да, не воспитывать, возможно, с детства, там, с детской площадки, то люди так и вырастают, просто боясь даже услышать на тему то, что кто-то инвалид, да, и даже часто это из родственников бывает, среди родственников, да, людей, где находятся с инвалидностью, они, ну, боятся общаться, потому что это страх, прежде всего, увидеть что-то в себе, да, или что-то вдруг подумать о том, что я могу быть тоже таким же. Что касается вот именно принятия, да, и возможности чиновников, иногда, опять же, по этой причине, да, чиновник не всегда готов услышать проблему инвалида, потому что он в ней не живет, не работает, да, он мыслит именно как чиновник. И когда к ним приходит какая-нибудь общественная организация, люди изнутри, они готовы подсказать чиновникам, что надо сделать, какой пандус должен быть, чтобы удобно было доехать. Да, не просто пандус, а какой он должен быть. Ну, вот где-то бывает, да, что чиновник говорит, я вас понимаю сердцем, вот все понимаю, но ничего не могу поделать, у нас вот такой закон.
Коль уж все равно никак не обходится наш разговор без этих самых пандусов, и вы опять о них упомянули, у меня складывается такое впечатление, что чиновники российские, тем не менее, и несмотря на то, что все-таки ратифицировали конвенцию о защите прав инвалидов, долго-долго за ними ходили, они наконец ратифицировали, и приняли вот эту специальную программу «Доступная среда». Они это делают для галочки. То есть они это делают, чтобы пришла комиссия из таких же чиновников, посмотрела, о, есть пандус, ну, отлично, отчитались, деньги освоили, как это прозвучало в сюжете из Петрозаводска, сколько должно быть освоено средств. И все, значит, можно, а чего там эти инвалиды? Ну и как объяснить чиновнику, что то, что он сделал, на что он потратил деньги, совершенно никуда не годится.
Вот интересная история в Белоруссии. Это тоже связано с менталитетом. Когда у них был принят закон там, более 13 лет назад, люди, которые работают в этой системе, они говорили, ой, да мы там плевали сначала на этот закон, мы, в общем, ничего не делали. Вот. А потом стали применять к ним санкции. Да? Если ты не выполнил, ты можешь быть уволен с работы по такой статье, что ты больше потом нигде не устроишься. И люди начали выполнять, потому что их закон обязывает. Да? Они говорят, мы тоже не сразу поняли, что мы вообще инвалидам что-то должны. Прошло 10 лет, и они делают все, и у них инвалиды получают очень много услуг, тех, которые даже в России еще нет.
Права и свободы человека являются высшей ценностью, гласит вторая статья Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Признание, соблюдение, защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Согласен.
Человек и его права и свободы являются высшей ценностью.
Вполне с этим согласна. Но на самом деле, как показывает наша жизнь, все происходит все наоборот.
Это точно, что права человека соблюдены полностью.
Права и свободы человека у нас по Конституции разрешены. То есть это любое вероисповедание, любая свобода слова как таковая. Ну, журналистика, в том числе критика правительства.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Набор слов у меня получился, если честно.
Ну, если так вот по-простому говорить, я думаю, что это не работает.
Права и свобода – это обязанности государства, как человека моего, защиты, допустим, да? Как-то немножко написано, но не складно.
Я рассматриваю, что защита прав гражданина – это является в том числе и его собственность. То есть это значит, по текущему вопросу, допустим, на реконструкции пятиэтажек, то есть человек может определять, хочет ли он поменять свое жилье или нет.
Да, как-то вот у нас правами обладают те люди, у которых большой набитый кошелек или у которых очень большие связи.
На самом деле мы должны нести свободу слова, и государство как бы должно хотя бы прислушиваться к народу, да?
Ну, все красиво, конечно, в Конституции написано, кто бы спорил бы.
Любое государство должно заботиться о каждом гражданине, именно предоставлять ему свободу слова, интересов, вероисповедания, возможность обращаться за медицинской помощью, получением знаний и также предоставлять возможность заниматься своей деятельностью свободно и независимо.
Вообще-то статьи у нас все правильные, по сути. А это, наверное, у нас люди, власть, которая вот способствует таким людям как-то больше развиваться, да, и появляться в нашей жизни. Вот. Все зависит от людей, конечно.
В России вот есть то, что нужно людям с ограниченными возможностями, а есть то, что делают на самом деле. И это очень часто просто существует в параллельных мирах.
Мне сразу вспоминается случай с Паралимпийскими играми в Сочи, потому что мне было интересно, я туда ездила. Например, значок «туалет для инвалида», стрелочка, инвалид подходит, а там такая лестница в туалет, и пандуса ничего нет. А значок есть. В Олимпийской деревне сделан магазин с продуктами. Ты можешь вызвать продавца из магазина. Но чтобы туда подъехать на коляске и нажать эту кнопочку, ты сделать не можешь, потому что пандусы забыли сделать. Опять же, с этими пандусами. У меня конкретно была история своя, когда я занималась реабилитацией человека после ДТП. В подъезде не был установлен пандус. Хотя об этом было уже очень много заявок на протяжении там нескольких месяцев и даже не одного года. В результате пандус поставили такой, которым человек не может пользоваться. То есть такой угол и уходящий в дверь, та, которая закрыта, человек не может. То есть съехав пандуса, он, получается, как бы врезается в эту дверь, и смысл. Ну, то есть, и как бы получается, что вроде как для галочки сделали, спустя там несколько этих месяцев проблему вроде как решили на бумаге, да, отчитались где-то там, но по факту этот пандус не работает, и человеку пришлось как бы собирать свои средства, находить людей, кто это может переделать, адаптировать в его подъезде для того, чтобы он мог выезжать на улицу. То есть те люди, которые выполняют вот эти вот всевозможные механизмы по созданию доступной среды,
настолько как бы боятся реально заразиться инвалидностью, простите, что вообще...
Они не задают, они не понимают, что нужно на самом деле.
Мы предлагали на множественных советах, чтобы экспертами в таких вещах все-таки были сами инвалиды. Но, видимо, еще не готовы вот в этот экспертный совет, то есть как бы решают без инвалидов. Да, видимо, может быть, недоверие, что общественная организация там может что-то хорошее посоветовать. Возможно, там это дополнительные финансовые вложения, да, требуется, чтобы это было хорошо и удобно всем.
Опять же, а будут не контролировать, так. Ничего не себе в карман не положишь.
Сложнее. Здесь такой вот действительно такая пропасть. Я уверена, что есть чиновники, которым интересно и важно как бы создавать там эту среду. И выделяются там и средства, и программы, и так далее. Но вот потом есть такой вот пробел, да, в котором конкретно человеческий фактор, реализовать это или нет. Потому что и чиновник даже может не знать о том, было реализовано это правильно или нет. Потому что это же все, как бы я даю отчет на бумаге, а как там это на самом деле? Ну что, он будет ездить и проверять, что ли?
А более того, он же сам, если говорить о плитках для незрячих, он же сам не знает, как это должно быть правильно. Это программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас.
В наш подъезд нужен пандус. Что делать?
Для того, чтобы вы выяснили, есть ли техническая возможность установки, вам нужно написать заявление в местные органы власти. В Москве это управа. В регионах это может быть муниципалитет, может быть еще какое-то учреждение. Вы пишете, обязательно письменно обращаетесь туда с просьбой составить акт о технической возможности установки пандуса. После того, как техническая возможность будет установлена, местные власти обязаны этот пандус установить. Есть еще один нюанс. Такое заявление могут перенаправить в управляющую компанию. Это вполне рабочий механизм, он законен.
Нужно ли спрашивать разрешение у соседей?
Нет, это входит в обязанности управляющей компании. Как она это сделает, будет она спрашивать соседей, не будет она спрашивать соседей, это ее проблема. Если вам отказывают в установке на основании того, что вы не прошли по подъезду и не собрали все подписи за то, чтобы был установлен пандусовый подъемник, знайте, что действия эти незаконны.
А если соседи против?
Если управляющая компания вам отказывает на этом основании, вы можете обжаловать ее действия в прокуратуру или в суд. Как правило, прокуратура стоит с той стороне, кому нужно обеспечить доступную среду. Вы не можете зависеть от всех жильцов этого подъезда.
Если чиновники мне отказывают, что делать?
Если, например, отказ следует в связи с технической невозможностью установки пандуса, в этом случае сделать, к сожалению, невозможно ничего с установкой пандуса. Но у нас есть программа переселения инвалидов-колясочников в другой фонд, где в квартирах уже обустроена доступная среда. По регионам точно такая же ситуация. Я вас уверяю, если захотят, деньги найдут всегда.
Что будет, если я построю пандус сам?
Его демонтируют. За пандус несет ответственность тот, кто его строил и принимал в эксплуатацию. Никто не согласится отвечать за ту работу, которую он не делал. Если вдруг какая-то неприятная история произойдет при использовании этого пандуса, это грозит уголовным делом не только тому, кто его построил, но и тому, кто допустил эту постройку. Поэтому не рекомендую настоятельно делать это самостоятельно, если только это не ваш частный дом.
Можно ли выделить какую-то группу людей с ограниченными возможностями здоровья, которым, прям совсем беда, если немедленно не вмешается общество и чиновники не развернутся лицом?
Ментальная инвалидность – одна из достаточно тяжелых инвалидностей, когда требуются не пандусы, а человеческий ресурс больше. Потому что для того, чтобы социализировать такого человека и поддерживать его в жизни, нужна человеческая поддержка, психологическая, там, сопровождение тьюторское и много разных других сопровождений. И если это на работе, значит, это тоже какое-то наставничество. Все зависит от степени поражения, да, от степени нарушения у человека.
А уж тем более с вот таким наследством, которое досталось от Советского Союза, когда людей с ментальной инвалидностью вообще не выпускали в общество. То есть они жили в домах, интернатах для детей, потом перемещались естественным образом в дома-интернаты для взрослых инвалидов и вообще никогда не выходили за пределы.
Да, но слава богу, что сейчас позволяют об этом говорить, и достаточно долго Координационный совет там при Общественной палате Российской Федерации поднимают эти вопросы о реформе психоневрологических интернатов. Возможно, все-таки когда-то мы надеемся, что это приведет к расформированию и какому-то альтернативному образу жизни, как не в интернатах. Но, понимаете, когда это более там 80-70 лет складывалась такая история, разрушить ее в один день, конечно, невозможно. Боятся и чиновники, да, как вот это можно все сделать. А потом это просто дополнительный финансовый ресурс, который требует вложения предложений, чтобы организовать это жилье, да, для людей с сопровождением, чтобы они жили не в больших интернатах, а в малых каких-то группах, как это, в общем, ну, везде в цивилизованных странах уже есть. Нам надо, видимо, чтобы все дозрели до этой мысли.
Ну да, и в первую очередь люди, которые скажут, вы что, этих психов выпустите на улицу, они же тут пойдут немедленно всех грабить и убивать.
Есть и такие, которые тоже будут так говорить на самом деле, вот, но это от незнания, да, от того, что люди не знают, могут они это сделать или не могут. Это элементарное незнание. И это нигде не рассказывается на там, первом канале, на втором канале. Сейчас, слава богу, там какие-то стали появляться вещи, когда приглашают людей с нарушением развития, да, и их показывают по федеральным каналам, с ними беседуют, и можно понять, что они достаточно там самодостаточные, могут жить как-то самостоятельно. Но это, для этого требуется время. Вот так вот в один день это, конечно, сделать невозможно. В больших городах уже запущены программы по сопровождаемому проживанию. Там, в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге, в Пскове, как в Ярославле, там на гранты президента реализуются эти программы, и это хорошо. Но этим людям действительно требуется поддержка во всех сферах, да, начиная там с бытовой, заканчивая с трудовой. Кто не может работать, тоже не хотелось бы, чтобы они сидели в четырех стенах, потому что ну, идет ухудшение состояния, да, и ухудшение состояния семьи. Поэтому, конечно, им надо куда-то выходить, что-то делать. И для этого надо организовать это пространство. Оно требует дополнительных затрат. И, собственно говоря, мы и говорим чиновникам, что давайте это организовывать, давайте это финансировать тоже.
Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов, которую Россия ратифицировала в 2012 году, гарантирует людям с инвалидностью равные права на брак, семью, отцовство и материнство. Но в больнице подмосковного Красногорска этого, похоже, не знали и хотели забрать младенца у незрячих родителей. Ивану и Лилии Череневым пришлось привлекать внимание прессы, чтобы убедить врачей, что они могут позаботиться о своем ребенке.
Ой, извините, извините.
Звуки – главные ориентиры в жизни Ивана и Лилии Череневых. С детства они инвалиды по зрению, но стараются жить активной жизнью. У обоих высшее образование, работа. Полгода назад у Черневых родилась дочь, Соня. Но тогда они столкнулись с главным барьером – непониманием общества.
Все началось с того, когда ко мне уже заведующая неонатолог пришла, заведующая детским отделением, и вот начала интересоваться, как я буду с ребенком обращаться. Ну, я ей сказала, что ну, вообще-то мне есть кому помочь. Ну, собственно говоря, в принципе, мы живем одни без родителей. Она, в общем, как-то все повторяла и повторяла одно и то же, что ну как, вы же не сможете, ну как ребенку нужен уход.
Угроза жизни и здоровью ребенка. Так восприняла незрячих родителей юрист 3-й Красногорской больницы. И пугала. Органы опеки отнимут у вас дочь, согласно 77-й статье Семейного кодекса.
Такая формулировка, как оставление ребенка без надзора,
без,
да,
надзора, без присмотра.
У нас нет ни присмотра, ни
они,
надзора.
Они, видимо, подумали, что раз человек не видит, значит, он смотреть не может за ребенком.
Смотри, что вы сделали.
Что вы сделали?
Да.
И сбоку ногами. Сотрудники роддома, будучи медперсоналом, не были в курсе того, что такое человек незрячий. То есть что он может, чего он не может и так далее. То есть как бы показали свою немножко неосведомленность, да, в этом смысле. От родителей незрячего, конечно, усилий требуется больше, но это не значит, что там, он не в состоянии там, или не может, или что-то еще.
С помощью внимания прессы ситуацию удалось разрешить. Сейчас Соня дома с родителями. Но подобное недоверие по отношению к людям с ограниченными возможностями – не единичный случай. Другая сложность, с которой они сталкиваются – это поиск работы.
Не так страшно отсутствие доступной среды, как то, что, например, ты не можешь устроиться на работу, соответственно, не можешь повысить хоть каким-то образом качество своей жизни. Да? Есть закон, по которому инвалида сложно просто так уволить. Работодатель потенциально нормально понимает, что вот я возьму какого-то человека на работу, да, инвалида, если он вдруг начнет плохо справляться с работой, я его и уволить-то толком не смогу. Есть еще такой момент, как адаптация рабочих мест. Получается, закон, который вроде бы должен нас защищать, он немножко против нас.
Ивану с работы повезло. Он звукорежиссер на радиостанции Всероссийского общества слепых. Живет в подмосковном городе Нахабино. На работу ездит на электричке. Но по дороге от дома до станции элементов доступной среды практически не встречает.
Лифт, кстати, на котором мы ехали, не адаптирован, несмотря на то, что он новый. Имеется в виду, что кнопки не подписаны шрифтом Брайля. Ну, надо сказать, что, конечно, в Москве с доступной средой гораздо все более благополучно. Есть тактильная разметка, это тактильные плитки, которые предупреждают о том, что сейчас я попал на перекресток, например.
Но наличие тактильной плитки не гарантирует, что она поможет незрячему человеку.
Так получается, что тактильную плитку устанавливают люди, которые не квалифицированы в этой области, и они часто устанавливают либо не ту плитку, например, плитку, которая показывает перекресток, устанавливают перед краем ступенек. Тут можно попасть в ситуацию не очень хорошую, да, вплоть до травматизма.
Звуковой сигнал на светофорах тоже установлен далеко не везде. Но, как отмечает Иван, в последнее время встречается чаще. На Хабино местные власти обещают, что скоро тоже сделают целую улицу с элементами доступной среды. Ориентироваться на местности и общаться с людьми также помогает специальная голосовая функция на телефоне. Благодаря ей можно пользоваться интернетом и соцсетями, писать сообщения. Поэтому, по мнению Ивана, трудности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями, в основном возникают из-за неготовности общества воспринимать их как полноценных его членов.
Отдельно обращу внимание вот на то, что было сказано. Очень сложно человеку с инвалидностью найти работу. Не так давно было опубликовано исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы вот как раз о том, как живет с инвалидом в России. И в частности, они провели опрос среди очень многих людей с инвалидностью. Выяснили, что только 16% инвалидов работают. Еще 16% хотели бы работать, но не видят такой возможности. А остальные ее даже не рассматривают, особенно в небольших регионах, потому что они понимают, что пенсия, которую они получают от государства по инвалидности, будет больше, чем зарплата, которую могут предложить в каком-нибудь маленьком городке, если их вообще предложат, потому что проблема с трудоустройством. Это вообще каким-то образом решается без вмешательства государства, общества, чиновников?
Вот я хочу сказать, что Департамент труда и соцзащиты города Москвы, буду говорить сейчас про Москву, сделал опрос. Он делал его там в течение года, да, или полутора, и нам потом предоставляли отчет. Как раз на потребность обзванивали всех инвалидов города Москвы, даже позвонили моему сыну, и спрашивали, может ли он работать, хочет ли он работать и так далее. Выяснилась вот эта ситуация по Москве, да, что не каждый инвалид хочет работать.
А почему? Может быть, боятся? Ну, как к ним отнесутся? Будут, может быть, косо смотреть? Они вспоминают, если это инвалиды детства, они же наверняка вспоминают, как в детстве на них смотрели соседские дети и что им говорили.
Желание работать или не работать, у него нет инвалидности. То есть есть и обычные люди, которые тоже не хотят работать. Если копнуть глубже, то, конечно же, возможно, неверие в то, что я могу работать и как-то по-другому жить. Вот если мы сейчас говорим о взрослом человеке, который может устроиться на работу, оно идет очень глубоко, непосредственно из его детства, в каких условиях он рос, что транслировали родители, что транслировали друзья там, в детском саду, в школе, да, там, в институте, где он рос. Потому что если человеку 15-17 лет там говорили о том, что ты не сможешь в этой жизни состояться, зачем, не пытайся, то человек уже вырастает как бы с такой вот внутренней позицией и установкой, что я все равно ничего не добьюсь, зачем. Вот дает мне пенсию, дает мне что-то государство, вот и я буду существовать. И самое на самом деле страшное, с чем мы столкнулись, что многие семьи и родители, в которых рождаются такие вот детки, например, да, они же тоже из-за того, что они не верят, что что-то можно дать ребенку и что ребенок может вырасти и жить по-другому, они и ограничивают сами
ребенка. Я расскажу просто ситуацию. Несколько лет назад, когда мы начинали спортивный проект «Марафон в темноте», то есть это обучение бегу людей с инвалидностью, незрячих, ДЦП, слепоглухих, глухих там и так далее. К нам привели мальчика, сколько ему было, 16 лет. Он учился в школе-интернате как раз вот для слепых на метро Алексеевская. Вот. А у них два брата. Младший, у него все в порядке, да, старший, он не видит, и ДЦП. Мы, во-первых, очень долго пытались вовлечь родителей в то, чтобы они вообще поверили, что ребенок может спортом заниматься, как-то двигаться по-другому, упражнения какие-то делать. И вы знаете, вот для меня был это такой шок, когда я увидела, что с какой трудностью, во-первых, наконец мама привела сына своего родного. Сын начал пробовать делать упражнения, а мама стояла и смеялась, и говорила: «Господи, как он неуклюжий выглядит, зачем я его сюда привела?» И смеялась. У него ничего не получится, он не сможет и так далее. После мы еще, наверное, недели три мы просто ездили, звонили, ходили к ней, чтобы она продолжила его привозить, потому что если она его привозить не будет, как он до нас
буквально
доедет?
Заработать.
Никто не сможет привозить, да. Но самое интересное, когда прошло 3 месяца, и ее сын, который не мог элементарно передвигаться нормально на ногах, пробежал 3 километра первые свои, и мама стояла, мама, отец и брат стояли, плакали на финише, да, то есть, и мы рассказывали: вот смотрите, 3 месяца вы не верили, да, спасибо, что вы поверили, вы привели, смотрите, какой результат. Человек, который не мог бегать, ходить даже не мог нормально, пробежал 3 километра. То есть вот это такой маленький, как бы, мини-моделька, да, на самом деле того, что происходит в целом в обществе.
Очень мало людей, семей, которые готовы вот так оторвать своего ребенка, но я думаю, что это дело времени именно потому, что они были долгое время в закрытом пространстве. Они не могли отвести вот наше поколение, да, там, когда сейчас детям, ну, взрослым уже там от 20 до 30 лет и больше, да, у них не было детского сада, у них не было школы. Родители вынуждены были всегда за ними ухаживать, их взращивать сами, их воспитывать сами, обучать их сами. Вот я, например, учила своего ребенка сама, да, и не было выхода, да, ты как бы понимал, что только ты можешь это сделать, потому что, ну, никто не берется. Сейчас немножко другая ситуация, да, все-таки там детские сады, инклюзивные школы, это, слава богу, двигается. Но вот эти, которые к нам приходят сейчас, да, которые, ну, с которыми мы работаем, они были всегда в своей, как бы, скорлупе. И вот эта психологическая привязанность друг к другу, да, симбиоз, его очень трудно разорвать. Ты всегда за кем-то ухаживал, ты всегда о ком-то заботился, а теперь этого нету. А что твоя жизнь из себя представляет? Ты положил буквально там 20 лет, да, 30 на то, чтобы жить чужой жизнью.
Ну, в таком случае члены семьи, ближайшие родственники только усугубляют вот эту вот проблему.
Мы говорим о том, что должна быть ранняя психологическая помощь. Эти семьи должны вести с самого рождения. Родился инвалид, да, к нему должен прийти там соцработник, ассистент и так далее, какие-то специалисты, которые должны поддерживать и семью. И тогда не будет вот такого симбиоза, не будет вот такой связки с родителями, когда они вот друг без друга не могут, да, им будут какие-то учреждения оказывать услуги, они смогут оторваться от ребенка, да, как вот там это происходит в нормальных семьях, но, конечно, должна быть помощь государства.
С точки зрения более маленьких городов, да, вот реально проблема.
Так там, может быть, даже и некому этим заняться.
Да, к сожалению, некому заняться, да.
Вот эти, в основном, ну, большинство двигателей прогресса, скажем так, это родительские организации, да, когда родители объединяются и несут свою идею в массы, к чиновникам, нам это надо, давайте, и добиваются. Как правило, мы сталкиваемся с тем, что мы активно общаемся в Фейсбуке с родителями из регионов, они пишут, там советуются, они говорят: а нам не с кем объединиться, вот он один в нашей деревне. И понимая, что да, для одного, наверное, его не услышат, да, или там для него, ну, нет смысла там напрягаться, выделять какие-то деньги.
Они уже превратились в изгоев, да, потому да, что да, ходят, и... что-то добиваются, ну и...
Ну, некоторые активные мамы и добиваются и для своего одного ребенка. Это вот вопрос тому, что вот как ты хочешь, чтобы это было, да? Ты хочешь сидеть плакать или ты хочешь идти добиваться?
Вот организация, которую возглавляет Юлия, фонд «Спорт для жизни», как раз занимается социализацией людей через спорт, насколько я понимаю. И вы привели этот пример. Вовлечение, да, в обычную
немножко
жизнь
по-другому
через спорт.
У нас, когда у меня была травмам позвоночника. Я знаю, что именно благодаря спорту и тем качествам характера, которые развивает спорт, я смогла встать на ноги. Поэтому наш фонд, у него как бы задача повышать уровень качества жизни людей с инвалидностью через спорт. Спорт идет как инструмент прокачки характера для того, чтобы человек взял авторство за свою жизнь, потому что люди с инвалидностью в России в большинстве живут с позиции жертвы. Мне должны, и я сам ничего делать не буду. Вот Елена сказала правильно, абсолютно, о том, что вот когда только частные, либо родителям важно, либо есть какие-то отдельные люди в своих областях, кто готов работать с людьми с инвалидностью, тогда это получается. Но на государственном уровне этой программы и этой системы нет.
Вот сколько мы ездили за границей, в Америке, нет уже государственных структур. Нету государственных структур, которые это делают. Это все делают некоммерческие или общественные организации. Государство только финансирует. И мы, видимо, должны тоже к этому прийти, чтобы некоммерческий сектор развивался, да, и чтобы он оказывал, чтобы была возможность оказывать эти услуги.
Есть еще опыт все-таки того, что есть и коммерческие компании, которые, понимая свою социальную ответственность, они поддерживают людей с инвалидностью и дают рабочие места. И что касается за рубежа, то, конечно же, там это в большей степени развито, и там очень сильно развито взаимодействие некоммерческой структуры с коммерческой структурой в этом плане, симбиозе в этом. У нас пока еще это слабовато, но это есть. Опять же, как бы по нашему опыту, больше, конечно, это развито в тех компаниях в России, в частности, в Москве, которые являются международными, потому что это политика компании, та, которая идет из-за рубежа. Вот. Осталось только дать возможность это развивать и как-то вот вовлечь в ценность эту, развивать наши компании коммерческие, чтобы они синергировались с некоммерческим сектором, с фондами и так далее, и вместе делали это дело, потому что это важно.
Неподалеку от моего дома, где я живу, находится весьма непримечательное строение. Типичный детский сад, но детей там нет. Это оказался дневной интернат для подростков с нарушениями координации движения. Частный интернат, который, тем не менее, подчиняется стокгольмскому ланстингу. А ланстинг – это управление медицины всей Стокгольмской губернии. И, видимо, частично субсидируется из этого ланстинга. И в этом интернате находится 7 подростков. 7. На 7 пациентов, так сказать, полагается 18 человек персонала. Это врачи, это медсестры, это методисты, это педагоги по развитию речи, это персональные ассистенты, так называемые, персональные помощники, которые просто помогают в самых таких элементарных вещах, как помочь умыться, застегнуть пуговицы, надеть ботинки и так далее. И вот это вот соотношение 7 к 18, я думаю, что оно очень, очень характерно. И, в принципе, наверное, можно было бы как бы этим маленьким примером как бы завершить весь рассказ о системе поддержки шведских людей с ограниченными возможностями. Или, например, вспомнить список предметов, предназначенных для облегчения жизни людям с ограниченными возможностями. Этот список содержит 60 тысяч позиций. 60 тысяч. От персонального автомобиля, который можно получить практически бесплатно при некоторых видах заболеваний, до, я не знаю, до специальных каких-то штучек для открывания баночек с лекарствами. Наверное, все-таки придется вспомнить, что в истории шведских инвалидов или отношения к шведским инвалидам, скажем так, были очень мрачные страницы. Достаточно вспомнить тот факт, что в 1922 году в Швеции был открыт институт расовой гигиены, который исповедовал совершенно фашистские, нацистские взгляды. И в ведомстве этого института родилась идея о принудительной стерилизации неполноценных граждан. Этот закон о стерилизации неполноценных, так сказать, граждан просуществовал в Швеции до 1975 года. До 1989 года в Швеции людям с ограниченными возможностями нельзя было голосовать на выборах в Риксдаг. Только в 1989 году ситуация эта изменилась. И только в 1999 году, когда был принят закон о дискриминации, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, получили юридическое право подавать в суд на тех, кто каким-то образом притесняет их права или дискриминирует, или издевается, бывает и такое. Это исключение из общего правила. Все-таки на самом деле шведское государство без всяких сомнений, очень беспокоится и очень помогает людям, которым и так тяжело жить.
Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Дорогие друзья, вот я, Тимофеев Сергей Александрович. Вот мой тренажер, где я занимаюсь, чтобы не думали, что я мошенник или кто-то. Вот моя коляска, на которой я передвигаюсь по комнате. Моя просьба, друзья, товарищи россияне, помогите, пожалуйста, мне найти спонсора и нужную программу пройти в неврологическом центре, вылечиться. Я тоже хочу быть снова здоровым, семью. Кстати, хочу сказать Владимиру Путину. Ты, конечно, мужик хороший, нормальный. Вот я скажу, как в армию, так мы вперед бежим. Как помочь русскому брату, так нет, и Украине готов помочь, и всем другим странам. А мы что, россияне, должны ходить выпрашивать помощи, когда перед вами в больницах двери закрывают? Вот, кстати, не помню, в каком году, но это, ну, зима это была, или 2003 или 2004. Когда я служил в армию, первый раз баллотировался Путин. Там нас целой ротой 100 человек вели голосовать за него. Так, что это получается? Их, Владимир Владимирович, на вас всегда были такие надежды. Вы мудрый, хороший человек. Я к вам обращаюсь. Помогите.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?» о российских некоммерческих организациях. Их помощь часто оказывается и быстрее, и эффективнее чиновничьей. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
12 курсов химиотерапии, 16 курсов облучения. И это все за год. Тогда же Перегинец борется с раком.
Совершенно случайно узнали, проходили медкомиссию перед школой в марте прошлого года. Плюс она еще начала жаловаться, что боли в животе начались. Мы проходили обследование, параллельно еще обращались к разным специалистам, чтобы определить, почему. И 17 марта вот мы узнали сначала УЗИ, потом на КТ. Нам сказали, что очень большое новообразование. Дали направление сюда, в Москву. По результатам биопсии оказалось, что у нее альвеолярная рабдомиосаркома.
Изначально врачи предполагали, что хватит 4 курсов химиотерапии, после которых планировали удалить опухоль. Но образование уменьшилось незначительно, поэтому девочке назначили дополнительные процедуры, после которых сделали операцию.
Но полностью убрать опухоль, к сожалению, не получилось.
убрали около 80%, а оставшиеся части можно дальше высушить химиотерапией. То есть нас перевели на вторую линию лечения. Нам добавили еще противоопухолевые лекарства дополнительно, которые вот дорогостоящие, мы сами не можем себе этого позволить. Нам помогает фонд «Подари жизнь». Также мы, когда проходили обследование, они помогали нам, оплачивали самые дорогостоящие исследования.
Фонд «Подари жизнь» помогает детям, больным онкологией. Помимо оплаты лечения, организация оказывает психологическую и социальную поддержку. Так, в феврале открылась выставка «С видом на жизнь». Среди представленных арт-объектов, сделанных подопечными фонда, рисунки Даши.
У нас на Камчатке была дача.
Что ты делала на даче, скажи?
Картошку выкапывала. Вот так. У нас тут полка с лекарствами. Я тут думала, лекарство звездной пыли, она поднимает тромбоциты и рекапилы.
Дети в больнице, они продолжают быть не только вот объектом, который пичкают лекарствами, какие-то манипуляции над ним производят, но человеку всегда очень важно иметь возможность отдавать что-то, делать, творить, художественные работы, они дают возможность детям как раз реализоваться, даже если приходится быть в боксе. Фонд «Подари жизнь» существует уже 11 лет, и мы все это время занимаемся помощью детям, больным раком. Дело в том, что лечение от онкологических заболеваний стоит очень дорого, но государством оно недофинансируется примерно 30%, если не больше. И вот мы восполняем как раз все то, чего не дает государство. Мы покупаем лекарства, медицинское оборудование, расходные материалы, оплачиваем образовательные мероприятия для врачей. У нас есть проект «Волонтерская школа», когда волонтеры помогают, например, детям справиться со школьным отставанием и работать с ним как репетиторы. Ребенок с минимальными потерями прошел этот период, вернулся в свой класс и продолжал учиться.
Это мой сын Георгий, сейчас ему 8 лет. Лечение мы закончили 27 февраля 2014 года, но с фондом мы не простились. У фонда есть замечательные программы, которые для детей, уже закончивших лечение. В частности, это «Игры победителей», на которые приезжают дети из разных стран. Вот сейчас это 15 стран мира. Они проходят каждый год летом, обычно в ЦСКА.
Да когда выздоровлю, поеду на дачу уже жить. Картошку выкапывать.
Благотворительный фонд «Подари жизнь» помогает людям с 2006 года. На попечении организации находится около 1000 детей. В 2017 году фонд оказал помощь на сумму более 2 миллиардов рублей. Источники финансирования – частные пожертвования, помощь юридических лиц. Главное направление работы – финансовая помощь на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, развитие безвозмездного донорства крови, социальная и психологическая помощь, развитие медицины в регионах.
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».